дорогая церковь, по милости Господней мы сегодня в Божьем доме и можем продолжить те размышления, которые у нас были в понедельник, вторник и сегодня, в среду. Надеюсь, Господь будет продолжать говорить с нашими сердцами. Я прочитаю вначале один стих. Это знаменитый 50-й псалом, псалом 50, стих 12. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Мне приходится иногда проповедовать в местах заключения. И особенно запомнился мне диалог с человеком, который получил пожизненный срок. Мы освещали молитвенную комнату в зоне, где сидят люди с большими сроками заключения, до 25 лет и пожизненно. Я обычно не спрашиваю людей в таких местах, почему и за что. Понятно, что что-то серьезное привело их сюда, и иногда даже проще не знать, если ты просто пришел ненадолго к ним в гости. И один мужчина мне сказал: «Александр, если бы ты знал, как я понимаю 50-й псалом». У нас в русских библиях Псалом 50 начинается с такой мысли. Псалом 50, когда приходил к Давиду пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. Знакомая история, братья и сестры? Это покаянный псалом, и мужчина, беседовавший со мной, получивший пожизненный срок, сказал: «Если бы, Александр, ты знал, как я понимаю этот псалом, тебе единому согрешил я, Господи». Он говорит: «Когда я читаю слова, которые здесь, я понимаю, что лучше не скажешь». Он говорит: «И я молюсь в день по нескольку раз этим псалмом, я знаю его наизусть. Не Давид молится, а я молюсь в молдавской тюрьме и спрашиваю у Бога очищения сердца моего». Молитва раскаяния. Мы, может быть, не сделали столь многих грехов, как этот мужчина, и все же было бы правильным перед Богом просить о чистом сердце. Когда я проповедовал в женских колониях несколько раз, я помню, я пригласил в молитвенную комнату несколько женщин, они улыбнулись и сказали: «Это не для нас». Мне так было интересно, почему не для нас? «Это не для нас», говорит, «позовите тех», им дали по 10 лет. Говорит: «А нам так, по 3-4, скоро совсем поедем домой». И я понял, что они видят себя более праведными в глазах Бога, чем те, кто получил по 10 лет. Видите ли, мы очень часто сравниваем себя не со Словом Божьим, не с Богом, не со стандартами, которые выдвигает небо. Мы сравниваем себя с теми, кто ниже ростом. И понимая, что чище, понимая, что выше, понимая, что где-то нагрешили меньше, утешаем себя в этом. Вот в этом и весь человек. Христос когда-то произнес знаменитую фразу: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Осознание своей нужды перед Богом дает возможность Богу сотворить новое сердце. Я бы хотел, чтобы в этой неделе мы могли бы предстать перед Богом такие, как есть, и спросить в тишине, и, может быть, чтобы другие не слышали, если хочется, а, может быть, выйти наперед и произнести молитву. Но я хотел бы, чтобы каждый из нас обратился к Богу с искренним сердцем и попросил об очищении. Мы говорили о прямой дороге перед Богом. Есть такой знак – идти только прямо за Господом. Но иногда так бывает, что мы сворачиваем в сторону от прямого пути. Именуется это нашим путем, когда мы не идем за Богом, а думаем, что придумать в состоянии путь лучше, чем тот, который предлагает Творец. Иногда искушения, соблазны какие-то, иногда трудности. Трудности, по мнению Бога, достаточные, чтобы мы их преодолели. По мнению Бога, трудности, чтобы сформировать в нас христианский характер. По мнению Бога, трудности, чтобы уподобить нас Христу более и более. Но мы не выдержали этих испытаний, сошли в сторону, сбились с пути. Что нужно делать? Мы об этом говорили вчера. Мы все понимаем, что сердце наше нуждается время от времени в том, чтобы его поправляли. Еще с советских времен я помню один детский фильм, когда мореплаватели равнялись на морской компас. Он должен был четко показывать, север – это север, а юг – это юг. Но кто-то подложил под компас железный топор, и стрелки вдруг закрутились и остановились не там, где они должны быть. И вместо севера уже не показывали направление севера. Конечно же, в советское время, я помню, я родился в Кишиневе и вырос, в советское время в троллейбусах было написано, я помню, такой общественный транспорт есть, троллейбус, если знаете. Там было написано «Совесть – лучший контролер». Даже в советское время опирались на совесть, инструмент, сотворенный Богом. Мы очень часто цитируем Библию и говорим, если совесть моя не осуждает, да, то все в порядке. Но это не совсем так. Этот библейский стих хорош. Мне не всегда нравится, когда я вижу неполное толкование этого текста. Если совесть не осуждает, то наипаче Бог. Хороший стих. Вот если совесть подчинена Богу, тогда она и правильные вещи говорит. А если совесть время от времени мы как-то подкрутили, где-то заставили говорить то, что нам нужно, эта совесть не выступает хорошим контролером. Даже совесть время от времени нужно подвергать поверке на точность. Приборы иногда лгут. Совесть, неподчиненная Богу, может лгать и оправдывать даже тогда, когда мы поступаем неправильно. Посмотрите, как работает совесть грешного человека. Так стыдно. Мы с ребятами пошли воровать сегодня, а я не стер отпечатки пальцев, прямо как молодой воришка. Так стыдно. Откуда у вора стыд? Ему стыдно, что он не сделал свое преступление качественно, и его могут засмеять. И он использует слово «стыд». Ему вдруг совестно от того, что он зло сделал недоброкачественно. О чем мы говорим? Слово «совесть». Совесть можно утопить в 40 градусах. Этого будет достаточно. Для тех, кто не знает, 40 градусов – водка. Совесть – хороший контролер. Совесть действительно является прибором, оставленным Богом, чтобы проверять наши поступки. Но только та совесть, которая подчинена Богу, и время от времени мы проверяем ее по Писанию, чтобы увидеть, совесть действительно говорит то, что нужно или нет. Или она уже начинает оправдывать нашу лень, или она уже молчит тогда, когда мы слегка сбиваемся с пути. Совесть. Мы идем прямой дорогой. А когда сбиваемся, совесть должна включаться и говорить, что-то не то. Итак, идти прямой дорогой – наше призвание. Это узкий путь, о котором говорит Библия. Но иногда происходит так, что люди уходят в сторону. Если это про вас, мы говорим о том, что нужно сделать, чтобы вернуться. Если это про кого-то из наших близких, мы говорим о том, как им оказать помощь. Вот что важно. Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Это важный момент. В Библии говорится о том, что сердце человеческое лукаво, поэтому и сердце может иногда говорить не совсем то, что нужно. Бог знает наши сердца. И вчера мы говорили о том, что сердца можно поделить на два вида. Сердце, в котором господствует Иисус. А я где-то рядом с радостью исполняет все то, что повелевает Господь. В каждом сердце есть трон, и мы должны сегодня ответить на вопрос, кто сидит на этом троне. И я управляю своей жизнью, я иду своим путем, и иногда прибегаю к Христу, как к официанту в ресторане, когда мне что-то надо. Не я и не вы изобрели поговорку «как тревога, так до Бога». Иногда люди, когда им нужен Бог, они сразу взывают к Нему. Когда нет, они просто оставляют Его в стороне. Я на троне, а Христос у нас в прислугах. Это где-то выглядит так. Христос рядом, а на троне собственное «я». Когда мы говорим о сердце, как о центре человеческой личности, ведь очень часто здесь возникает противоречие. Греческое мышление, влияние Аристотеля – это мышление, управление жизнью через ум. Мы думаем головой, центр нашей личности – это наш мозг. У евреев немножко было другое понятие. Все смещалось куда-то ниже. Сердце. Лейб, еврейское лейб или кардия по-гречески, откуда кардиолог. Это слово используется в Библии очень часто. Сердце. Из сердца исходят злые помыслы. Христос, будучи евреем, обращаясь к еврейской аудитории, не использует слово «разум», не говорит об уме или голове, он говорит «сердце». Держимся где-то здесь, центр человеческой личности. Не моторчик четырехкамерный, качающий 4-5 литров крови. Это духовное сердце, из которого исходят злые помыслы, к сожалению. И Христос обращает наше внимание на то, что происходит там. Что хранится в этой сокровищнице? Итак, кто руководит нами и кто на троне в нашем сердце? Это вопрос для каждого из нас. Билли Грэм в одной из своих книг рассказывает простую историю. История про человека, который зарабатывал деньги здесь, в США и Канаде. Он зарабатывал деньги на собачьих боях. Сводили люди собак, они сражались между собой, чья собака выигрывала, тот и брал деньги. Что интересно, у одного человека было две собаки. Он каждый раз, когда приходил участвовать в этих боях, запускал то одну собаку, то другую. Что интересно, с собакой нельзя договориться, как с человеком. Так вот, он так руководил этими вещами, что выигрывала, когда ему надо было, либо черная собака, а когда надо было, выигрывала коричневая. И все удивлялись тому, как он чувствует, какая собака сегодня больше готова к бою. И к старости, когда он уже прекратил этим заниматься, он открыл секрет. Он сказал, когда я готовлю к бою собак, потому что многие платили деньги за то, чтобы увидеть, как его же две собаки подерутся. И он знал заранее, какая выиграет. Он говорит, как тебе удается узнать, какая собака сегодня будет сильнее? А он говорит, секрет очень прост. За 2 недели до боя я одну собаку усиленно кормлю мясом, витаминами, даю отдыхать, а вторую собаку не кормлю. И она выходит на бой обессиленной, как говорится, просто проводит номер, пытается где-то кусаться, но сил нет, поэтому выигрывает всегда та собака, которую я готовлю заранее к победе, побеждает та, которую кормлю. Интересно, что в нашей духовной жизни происходит абсолютно так же. Кто побеждает, духовный или плотской человек внутри дня, внутри нас? Плоть или дух одерживает верх? Как правило, побеждает тот, кого кормим. Если питаем духовного человека, побеждает он. Если питаем плотского, побеждает он. Две природы живут в моей груди. Одна сбивает с пути, другая благословенна. Одну я люблю, другую ненавижу. Доминировать будет та, которую я кормлю. Плоть и дух, они друг другу что? Противятся. Так написано в Библии. И побеждает обычно в этой внутренней борьбе тот, кого поддерживаем. Если всегда поддерживаем плоть, конечно, побеждает он. Если всегда подпитываем дух, читаем слово, молимся, всегда сверяем нашу совесть с глазом неба, каждый раз побеждает дух. Победа и поражение во многом зависит от того, насколько каждый из нас, мы, открыты перед Богом. Побеждает та природа, которую поддерживаем, которую питаем. Посмотрите, какая красивая молитва. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое». Это молитва верующего человека. А значит, и мы время от времени можем молиться так. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое». Даже когда все в порядке. Почему бы не стать перед Богом, спросить: «Господи, а может быть, мне кажется, что все в порядке? Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Это хорошая молитва. Да, мы, евангельские христиане, баптисты, не используем молитвенники в своих церквях. В отличие от католиков, в отличие от православных, мы молимся свободно. У нас есть один посредник между Отцом и нами, Иисус Христос, Господь и Спаситель наш. Но вместе с тем, иногда вот послушаешь содержание молитвы и думаешь, что они оставляют желать лучшего. Иногда в некоторых молитвах сквозит непонимание каких-то вещей. И если мы, евангельские христиане-баптисты, не заводим молитвенники, то я предлагаю более простой путь, если не умеем молиться. В конце концов, и апостолы, евреи, воспитанные на библейских традициях, попросили Христа их научить чему? Молиться. Я не думаю, что мы выше и более знающие, чем апостолы, но и они сказали: Господи, научи нас молиться. Если не знаешь, как молиться, в такие минуты, особенно когда трудно, открой псалом и помолись словами псалма. Один из них предлагается сейчас. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои. Из сердца исходят злые помыслы», — говорил Иисус. Иисус в своей проповеди опирается именно на эти мысли. Мысли, которые находятся в сердце, должны быть открыты перед Богом. Хождение в Духе – это Божий путь. И вчера мы говорили о том, что хождение в Духе, хождение в послушание перед Богом – это обязательно мир, радость и полнота жизни. Христос дает жизнь с избытком. Если хотите, это полный стакан с водой. Выражаясь библейским языком, прошлое воскресенье здесь, первое мое воскресенье в Соединенных Штатах после прилета, я проповедовал об этом и говорил о чаше благословения. Вспомните, пожалуйста, Псалом 22. Там есть такие слова. «Чаша моя преисполнена». Полнота жизни. Христос не просто принес нам жизнь, а жизнь с избытком. Можно было бы перевести это так. Жизнь, переливающаяся через край. «Чаша моя преисполнена». Вопрос для каждого из нас: мог бы я, мог бы ты, могли бы вы сказать сегодня, что наша жизнь действительно является отображением жизни с избытком? И я не имею в виду счет в банке. Я говорю о радости, когда просыпаешься по утрам и понимаешь, что Христос ведет тебя по жизни. Когда ложишься вечером, понимаешь, что бы ни случилось ночью, я буду с Иисусом. Есть ли это спокойное сердце в твоей груди, в моей груди? Это вопрос для каждого из нас. Что такое наш путь? Божий путь – это мир, радость и полнота жизни. Что такое наш путь? Это разочарование, это вина, чувство вины, это определенные сомнения, это поражение. Христос призвал нас к жизни победы. Мы испытываем поражение. Значит, что-то не так. Христос ожидает, что мы разделим с Ним Его победу. Благодарение Богу, мы цитировали этот стих из 1 Коринфянам 15 главы. Благодарение Богу, даровавшего нам победу. А значит, и жить мы должны как победители. И грех не должен господствовать в смертных наших телах. Об этом говорит Писание. Грех не должен господствовать на троне моей жизни. Иисус Христос. В этом должны быть уверены и так должны жить. Итак, греховная природа. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оно, того не нахожу». Вот это то, с чего мы начали, и ведущие собрания открыл именно с этих слов. Мы много знаем, но не всегда, к сожалению, применяем эти знания. Желание добра есть, но чтобы сделать, того не нахожу. Иногда желание не превращается в поступок. Там оно и остается. Как правило, в наших церквях, я пастор баптистской церкви, я иногда слышу такие предложения. Ну, надо молиться. Провозглашается нужда и реакция. Надо молиться. И иногда между словом «надо молиться» и «давайте помолимся» лежит иногда целая вечность. Ну, простите, час, два, три, надо молиться. Услышали нужду? Надо молиться. Надо молиться – это как констатация факта. Ребенок хочет кушать. Мама делает вывод. надо было бы его покормить. Так вот, надо покормить. И взять, и покормить – это иногда разные вещи. Когда церковь лишь констатирует факт, оно соглашается с той или иной вещью. Простите, и бесы веруют и трепещут. Когда мы соглашаемся с какими-то вещами, мы не делаем ничего больше, чем то, что делают бесы. И бесы знают, что Бог есть. Как-то я разговаривал с одним человеком, он говорит, я думаю, что Бог есть. Когда я начал расспрашивать о его жизни, я понял, что Бог в его жизни не господствует. Другими словами, человек верит в Бога, но дальше простого признания факта, что Бог существует, дела не идут. Бесы веруют и трепещут. Но исполняют ли во всем волю Господню, все ли дела их в согласии с волей Господней, мы понимаем, что нет. Каждый из нас должен не просто провозглашать, и я один из них, не просто провозглашать красивые лозунги «надо», а иногда просто опуститься на колени и сказать «давайте сделаем». Надо молиться за власти, чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную. Написано это? Так вот, надо – это знание. Давайте помолимся за это. Это дело. Между этими вещами должно быть минимальное количество времени. Внутренняя испорченность. Ибо из сердца человеческого исходят злые помыслы. Что еще помещается в сердце? Такое маленькое сердце, так много помещается. Прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Так много помещается в маленьком сердце? Да это чудо-рюкзак! Сколько ни положи, места еще для каких-то плохих вещей есть. Сердце, что же находится там? Пора навести порядок. Иисус Христос как-то произнес одну фразу. Кто смотрит на женщины с вожделением? Вот дальше интересное продолжение. Меня всегда удивляет то, как Иисус расставляет акценты. Кто смотрит на женщину с вожделением? Правильное продолжение этого стиха должно было бы быть таким. Кто смотрит, тот прелюбодействует. Кто смотрит на женщину с вожделением, тот прелюбодействует сердце свое. Но написано так или нет? Кто смотрит на женщину с вожделением сейчас, уже прелюбодействовал с ней когда-то. То есть как можно согрешить когда-то, когда я смотрю только сейчас? Ты согрешил не сейчас, а когда вышел из дома с намерением смотреть, куда не нужно, и думать, о чем не должно. Когда я выхожу из дома, у меня прямо на двери в квартире, в которой я живу, есть наклеечка. Знак «Стоп» и простая надпись «Остановись и помолись». Евреи используют для этого мезузу. Если Господь позволит мне здесь, в ваших краях, прочитать курс по мировым религиям, я объясню побольше, что такое мезуза. Сегодня лишь скажу коротко. Это маленькая коробочка, которую евреи прикрепляют к двери, косякам двери. И выходя из дому, они обязательно делают так. И касаются мезузы. А возвращаясь домой, делают так. И касаются мезузы. Что такое мезуза? Маленькая коробочка, а в ней заповеди Господни. Господь, охраняй выхождение мое и вхождение мое. Маленькая коробочка у двери, и когда еврей выходит из дома, он говорит, Господи, хочу жить вне дома этого по заповедям Твоим. Когда приходишь домой, поцеловал заповеди и говоришь, благодарю Тебя, Господи, что там мне это удалось, помоги мне и дома жить по заповедям Твоим. Коробочка. У нас нет этих коробочек. Хотя когда-то Бог говорил, навяжи их повязкую на руку и перед глазами их должен держать. Евреи и сегодня, евреи-ортодоксы, навязывают это на левую руку. На левую руку навязывают коробочку с заповедями. Почему на левую? Почему на левую? Ближе к сердцу. Ближе к сердцу. Заповедь должна быть здесь. В сердце помещается, как вы видите, очень много вещей, но их там быть не должно. Что же должно быть в верующем сердце? В сердце, подчиненном Иисусу Христу. Когда на троне Иисус, этим вещам сердцем места быть не должно. Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней когда-то. Христос расставляет глаголы в настоящем и прошедшем времени. Ты не сейчас согрешил. Когда ты вышел из дому с намерением жить как попало, ты уже выбрал греховный путь. Это обращение Бога ко всем нам. Бодрствовать нужно, конечно. Напоминать друг другу об этом, конечно. Воспитывать в этом детей и внуков, конечно. Сохрани, Господь, наши души до Его пришествия. Яков оставляет нам красивые мысли. В искушении никто не говори, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. И дальше пошла цепная реакция. Похоть же зачав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Смерть не приходит сама по себе. Смерть приходит оттуда, из той области, которая называется заигрывание с грехом. Что делать не должно. Я не хочу грешить, нет, я просто хочу, так сказать, рассмотреть, поиграться или один раз попробовать на вкус. Игры с грехом опасны, а дьявол большой мастер, у него опыта столько, сколько историй у всего человечества от Адама до наших дней. И такие бойцы, как Давид, падали. Играться с этим опасно. Выходить невооруженным опасно вдвойне. Поэтому Павел, смелый, сильный в вере человек, говорит о простых вещах. Ефесянам 6 глава. Оденьтесь как должно, выходя на бой с сатаной. И есть щит, который может угасить раскаленные стрелы лукавого. Ефесянам 6. Без Христа победы не видать. Во Христе есть надежда одержать победу и спасти душу. Вопрос для каждого из нас. Какие эгоистические желания или грехи уже уводили вас от Бога? Что вам надо сделать, чтобы вернуться на путь Божий? Это возможность каждому заглянуть сейчас в свое сердце и спросить, что уводит меня от Бога? Мне кажется, что еще не увело. Но если уже ты на этом пути, надо останавливаться. Сегодня, эта неделя, есть возможность себя проанализировать. Господь дарует эту возможность. Напоминание еще раз, что такое Божий путь. Божий путь – это не только мир, радость. Божий путь – это и обретение прощения, и восстановление отношений. Сегодня мне хотелось бы сказать, если кто-либо ушел в сторону, есть надежда. Господь предлагает вернуться. И есть красивое слово в Библии – прощение, восстановление отношений, возвращение на путь блаженства. Если мы говорим, что Божий путь – это прямой путь, а люди иногда сворачивают в сторону, то исповедь – это возможность вернуться на Божий путь. Да, мы призваны идти прямым путем, но давайте будем реалистами. Не всегда удается удержаться на этом пути. И когда человек падает, мы должны во всеуслышание заявить, есть надежда для каждого сердца. Господь для того и приходил, чтобы поднимать. Господь приходил, чтобы исцелить. Господь пришел для того, чтобы отпустить измученных на свободу. Свобода от рабства греха. Если ушел в сторону, Господь предлагает возвращение на прямой путь. Я предлагаю еще один знак для наших встреч. Вспомните, пожалуйста, знак первый. Путь прямой. Знак второй – уход в сторону. Знак третий – если ушел в сторону, исповедуйся, покайся и вернись на Божий путь. Да, есть такой знак «круговое движение». Некоторые сюда уходят и постоянно здесь играются. Каются, грешат, каются, грешат, каются, грешат. Хобби у них такое – мучить пастора и отнимать у него время. Он не столько хочет измениться, как просто хочет, чтобы ему посочувствовали. Бывают и такие люди. Играются, 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 не понимая, что жизнь может закончиться внезапно. Христос дает возможность каждому, кто ушел в сторону, исповедоваться, вернуться и идти прямым путем. Господь предлагает прощение. В Библии есть очень красивый стих. В Библии очень много стихов. Если бы вы могли заглянуть в оригинал, даже такой глагол, как или существительное, наверное, да? Слышали, врач есть такой? Если здесь есть врачи, слышите, врач есть такой, терапевт. Слышали? Терапевт. Это греческий глагол терапео, от глагола лечить. Оказывается, мы призваны не только благовествовать Евангелие. Я поздравляю, братья и сестры, мы призваны лечить. Христос, врач, призвал нас именно к этому. Интересно, что в Писании используется именно эта схема. Когда человек вывихнул руку, есть специалисты, которые могут руку, косточку поставить на место. Если это не очень хороший специалист, они могут сломать все еще больше и навредить еще хуже. В духовной области происходит то же самое. Когда у человека что-то слетело с места, нужно просто помочь и поставить на место. Библейский стих звучит так. И прежде чем я его прочитаю, этот стих, я хочу напомнить собранию Божьих детей, что в Библии оставлены предложения, но мы не знаем, с какой интонацией их нужно читать. Интонации нет. То есть ударение на что делать? Например, апостол Павел в послании Галатам говорит, если кто согрешит, то вы духовные исправляете такового, как там дальше? В духе кротости, еще дальше, наблюдая каждый за собой. Этот текст можно было бы прочитать очень просто. Кстати, послание Галатам, по содержанию, вы знаете об этом, говорит о людях, которые так или иначе начали увлекаться законом и начали забывать о благодати и Христе. Считая себя духовными людьми, они вместе с тем уходили от благодати, пытаясь оправдаться законом. И Павел будто бы плачет за них и говорит, о, несмысленные галаты. Интересно, как это было прочитано? Как был прочитан Павлом, и в какой интонации он выдал следующий стих? «Эй, вы, духовные!» Читаю послание Галатам, духовностью там не пахнет. Это уход от Иисуса, возврат к закону. Но Павел называет их духовными. Как можно назвать человека духовным, если он уходит от Иисуса? Поэтому этот текст можно было прочитать так. «Эй, вы, духовные!» Если вы действительно духовные, то... Если вы действительно духовные, живете по духу и видите человека, у которого вывихнута рука, помогите ему. В оригинале буквально вставьте все на место, как было. Исправить в духе кротости – это помочь тому, у кого что-то искривилось, поставить все на место, и сделать это нужно достойно. Эй, вы духовные, если вы человек духовный, то каждый раз, когда вы вправляете кому-то кость и хотите поставить что-то на место, обращаюсь к вам, духовным, если вы такой, то помогайте ближнему, впавшему в беду, красиво. Исправляйте в духе кротости, помня, что сам несовершен. Помоги другому, когда он в беде, так, как ты хотел бы, чтобы помогли тебе, когда в беде будешь ты. Духовный, исправляй другого в духе кротости, наблюдая за собой. Почему? Потому что понимаем, что завтра это может случиться со мной. И золотое правило Библии, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, используется именно в церковной жизни. Не просто пастор, не просто диакон, не просто лидер, а мы друг для друга. Должны быть помощь, никакой гордыни, никакого превозношения. Я духовен, я живу по духу, а значит, слушаюсь гласа Святого Духа. А значит, когда мой брат или сестра в нужде, я постараюсь помочь нежно, кротко, так, как хотел бы, чтобы она или он помогли мне завтра, помогая друг другу. Духовность – это возможность спуститься на несколько ступеней и на равных поддержать, не упрекая. Уход в сторону – это то, что мы наблюдаем в церквях. Что ожидается от духовных, что они помогут этим людям вернуться. Как они это сделают? В духе кротости, наблюдая каждый за собой. Терапевтика духовная – это содержание проповеди Павла. И он ожидает, что на земле мы будем вести себя достойно. Красиво Павел пишет в послании к Коринфянам. «Утешайте друг друга». Знакомый стих? «Утешайте друг друга». Не просто как вам кажется или как мне хочется. «Утешайте друг друга тем утешением, которым утешает Бог нас самих». Смотрите, какая привязка. «Я помогаю другому так, как Бог помогает мне». Как Бог обычно это делает? Нежно и с любовью. Когда я хочу кому-то оказать помощь, на кого мне равняться? На Бога, говорит Павел. Как Христос помогает нам, так помоги другому. Утешайте друг друга так, как утешает нас сам Бог. Вот она, духовность, прямая дорога. Если мы духовно идем прямым путем и увидели, что кто-то сбился, не превозношение, не гордыня, не злоба, а искреннее желание помочь, вставить все на место и за ручку, может быть, помочь вернуться назад. 1 Коринфянам 11:31-32. «И начинается исправление с нас самих. Хлебопреломление в баптистских церквях совершается раз в месяц, как правило, в начале месяца». Здесь тоже так, да? И мы читаем этот текст. «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Исправление никогда не начинается с другого. Исправление начинается с себя. Классика жанра. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а в своем бревна не замечаешь? Христос начал с этого свою проповедь, и Павел подхватывает и несет дальше. Проверка начинается с себя, а не с ближнего. Божья помощь. Итак, как нужно помочь самому себе или помочь ближнему вернуться на Божий путь? Первый шаг – это всегда исповедь. Никаких отговорок. Не надо перекладывать вину. Всегда вспоминаешь, что человечество уроки так и не извлекло. Жена, которую ты мне дал, змей виноват во всем, так? Попытка переложить вину, если мы понимаем, что сбились с пути, исповедовать. Первый шаг, другого нет. Все остальные шаги потом. Господи, я открываю тебе сердце твое. Я согрешил. Называть вещи нужно по имени. 1 Иоанна 1:9, этот стих у нас вчера всплывал на слайде. Если исповедуем грехи наши, не чужие, наши, то Он, будучи верен и праведен, простит и очистит. Господь не останется в долгу. Его долго звать не нужно будет. К сердцам открытым нужно к Нему подойти. Если исповедуешь, Он простит и очистит. Это предложение неба. Шаг второй – оставить грех. Исповедовать. Покаяние имеет несколько значений, несколько составляющих, если хотите. Его можно разбить на три составляющие. В каждом покаянии есть эмоциональный элемент, интеллектуальный элемент и волевой элемент. То есть интеллектуальный – я понимаю, что я грешен, эмоциональный – я сожалею о грехе, волевой – я принимаю решение его больше не делать. Вот это очень важно. Когда мы оставляем грех и возвращаемся на Божий путь, мы не должны лишь признавать грех. Мы не просто должны сожалеть о сделанном грехе. Мы должны дать обещание не делать впредь. «Прости меня, Господи, что я воровал». Небо будто спрашивает, а завтра? Настоящее покаяние – это сожаление о сделанном и взятие обязательств не делать впредь. Оставить свой грех – очень красивый стих. Скрывающий свои преступления не будет иметь успех. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Помилование зависит от желания оставить грех. оставить полностью, ничего не оставляя про себя или для себя. В грехе нет ничего моего. С Богом хочу жить. Помилование, помилование со стороны неба привязано к осознанию и оставлению греха. Шаг третий. Принять Божье прощение. Очень часто люди каются, 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 и потом выясняешь, что они делают это постоянно, потому что так и не поняли, что Бог любит прощать и умеет прощать. Если мы действительно с искренним сердцем оставляем грех, Бог дарует нам прощение и принимает все наши слова и раскаяние сердца. Нам, в свою очередь, тоже нужно это прощение принять. Поверить, что Бог нас принял. Поэтому после исповедания и оставления греха обязательно должна быть благодарность Богу за то, что Он снял этот грех. Вы знаете эти сильные библейские слова. «Но ты снял с меня вину». Чувствуете, да? Ты снял. Это уверенность. Ты не может быть снял. Это не просто сомнение и крик в небо, а можешь ли ты снять? Это исповедание, твердое заявление. Я исповедал грех мой, ты снял вину. Это уверенность, которая присутствует в жизни каждого, кто искренне оставляет грех. Принять. Я открыл тебе грех мой. Запишите эти слова. Шаг третий. Я открыл тебе грех мой. Я не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Бог сделал все, что Он должен был сделать со своей стороны, когда мы искренне подошли к Нему. Шаг четвертый. Шаг четвертый привязан к практическим шагам. Итак, мы исповедовались, оставили грех, мы приняли Божье прощение, и мы должны на деле проявить изменения. Я вспоминаю библейские слова, они очень глубоки по своему смыслу. «Сотворите же достойный плод покаяния». Слова Иоанна Крестителя. «Сотворите». Не просто покайтесь. Вот почему у православных есть такое словосочетание «давайте совершим молитву». Не просто помолимся, а совершим молитву. Мы сделаем эту молитву. Совершите достойный плод покаяния. Покаяние проявляется через конкретный плод. Покаяние должно видно быть в поступке. Поэтому шаг четвертый – это проявление послушания и подчинения Богу. Мы видим в образце поведения Иисуса то, как надо жить. В диалоге с сатаной Иисус Христос выступает победителем. Иисус победил, Он исполнен Духа Святого. Иисус Христос знает Писание. Иисус Христос цитирует Писание. Иисус Христос считал своей единственной целью воплощение Божьего замысла. Он жил для интереса в небо. «Я послан творить волю пославшего Меня». В Луки в 4 главе мы видим образец того, как должен жить человек в послушании, находящийся перед Богом. Послушание Духу, исполнение Духом, знание Писания, жизнь по Писанию. Христос везде говорит «написано». Достойный пример для нас. Цитирование Библии, исследование за Ним. Чтобы остаться на пути Бога, нам нужно. Итак, мы вернулись назад. Мы исповедовали, мы оставили, мы приняли Божье прощение, мы начали творить добрые дела в подтверждении того, что мы осознали, где были. И осознаем, где находимся сейчас. Чтобы остаться на пути Бога, нам нужен твердый ум. Твердый ум. Очень красивые слова из книги Даниила. Даниил положил в сердце своем не оскверняться. Положил. Это решение, которое принял этот молодой человек. Мне очень нравится этот персонаж. Иметь твердый ум – это принимать здравые и своевременные решения. И думать о небесном, помышляйте о горнем – это повеление. В Библии это императив. Помышляйте о горном. Это не выбор. Хотите – да, хотите – нет. Это императив, повеление. Помышляйте о горнем. Тогда ум будет сохраняться в чистоте. Как правило, закон сеяния и жатвы присутствует в нашей жизни. Что посеет человек, то и пожнет. Знакомый для нас стих. Посеешь мысль, пожнешь поступок. Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. Другими словами, все начинается с безобидных вещей. Сначала плохая мысль, потом мысли превращаются уже в поступки, поступки входят в привычку, а там, глядишь, и скверный характер. Он не берется и не формируется за одну ночь. Формируется день за днем. Поэтому наводить порядок в сердце нужно уже на уровне мысли. Если уже все это спустилось на уровень поступка, сражаться нужно там. Не нужно дожидаться, когда осквернится характер, и потом начинать его ломать и переделывать. Борьбу нужно вести. Абсолютно за каждый сантиметр. Чтобы остаться на пути Бога, не только твердый ум, но должен быть определен вектор жизни, направление, выбранный путь. Я хочу идти прямым путем, я должен знать этот путь, я должен выбрать именно его. Красивый стих. Псалом 118:30. Я избрал путь жизни, путь истины, путь следования за Богом. Я поставил перед собой суды, что-то вроде знаков. Я поставил суды, избрал этот прямой Божий путь, путь истины, Божий путь. Я иду за ним. Твердый ум и знание того, что я выбрал. И третье – ежедневное общение с Богом. Твердый ум, выбранный путь, ежедневное общение с Богом. Бывает так, что где-то что-то упустил, помолился на перехвате, так произнес несколько слов. Обычно очень суетливые люди всю молитву дневного дня сводят к молитве перед едой. Не потому ли очень часто, когда я слушаю, о чем люди молятся перед едой, они могут перечислить все перед едой, и работу, и то, и то. И я понимаю, хотя нужно было помолиться просто за еду. У евреев все очень просто. Благословен ты, Господь, дающий нам хлеб от земли. Аминь. Господи, освети эту пищу, благодарим Тебя за нее. Словом Божьим молитва освящается, благодарение должно быть. Все. Я слышу иногда километровые такие молитвы перед едой. Уже еда остыла, кушать перехотелось. Почему люди очень долго молятся перед едой? Ощущение, что в другие моменты не молятся, и они сейчас пытаются помолиться обо всем. И о глушителе, который оторвался от автомобиля. И еще о лайсензе каком-то, который там непонятно куда делся, и надо его найти. Молитвенная жизнь, чтение слова – это то, что должно наполнять жизнь каждого из нас. И я здесь не выступаю совершенством перед вами, я тоже борюсь с определенными трудностями, с суетой борюсь, пытаюсь отодвинуть все вещи в сторону, чтобы напитаться хлебом духовным. Если бы мы только ввели для себя правилом, не сяду кушать, пока не прочитаю. А, боюсь, все бы похудели. Ведь кушаем мы несколько раз в день. Столько же молимся, читаем Слово. И все мы понимаем, что, конечно, все не так, как могло бы быть и должно бы быть. Посвятите время Богу. Вложение времени в здоровье, в детей, в работу, в учебу. Это все хорошее вложение времени. Вложите время в изучение Библии. Это не потеря времени, а приобретение гораздо более ценных вещей. Посвятите время Богу. Как? Ну, давайте я предложу вот такой вариант. Со следующей недели, у нас сегодня среда, да? Со следующей недели, каждый день с 10 минут с Господом, план можно приблизительно такой. Вот когда нет времени долго. Первые 5 минут и вторые 5 минут, в сумме 10. За первые 5 минут повторите места Писания о Божьем пути. Найдите по симфонии библейские стихи, где говорится про Божий путь. 5 минут. Запишите их себе где-то. И время от времени просто читайте. Господи, укажи мне путь, по которому мне идти. Господи, зри, не на опасном ли я пути. Стихи о дороге. О дороге следования за Господом. И следующие 5 минут можно эти стихи сделать личной молитвой. Сначала я нашел эти стихи, прочитал, а потом этими словами помолился. Господи, есть узкий и широкий путь, помоги мне идти узким. Господи, широки врата, ведущие в погибель. Я же хочу, почему бы не помолиться по существу? Библейские тексты дают нам пищу. Дают нам пищу для размышления и для молитв. Следующее. Правильные приоритеты. Чтобы остаться на пути Бога, нам нужны твердый ум, выбранный путь, ежедневное общение с Богом и правильные приоритеты. Конечно, мы говорим о знакомых вещах. Есть много важных вещей в жизни, но нужно из всего выбирать самые главные. Приоритет им. Молитва и чтение слова. Давайте признаемся, у нас в приоритетах или нет? Не на словах, нет-нет, на деле. В 20 веке родился знаменитый богослов, баптистский богослов Джеймс Маклендон. Джеймс. Яков. По-английски, да? Послание Якова, Джеймс. Вот Джеймс Маклендон, баптистский богослов в 20 веке, он пересмотрел послание Якова и попытался его применить к нашим дням. В наших церквях, в наших братствах, союзах, объединениях есть символы веры или вероисповедания. Я сам преподаю христианскую догматику. Есть три направления, помимо лекции, есть три направления предметов, которые, по милости Господней, я преподаю в теологическом колледже. Систематическое богословие, различные направления, как нужно верить. Учение о Боге, учение о Христе, о спасении. Как нужно верить? Систематика. Апологетика. Как защищать свою веру? Здесь, в Ванкувере, я читал лекции и по одному, и по второму предмету. Третий я еще не читал. Мировые религии. Как верить не нужно. То есть, как нужно верить, как защищать свою веру, как верить не нужно. Но верят другие, и мы должны знать, как с ними беседовать и как им помочь увидеть путь Христов. Все эти направления очень важны. И когда мы говорим об определенных приоритетах, я скажу, что в моей жизни они обозначены. Догматика. Это приоритет. В кого верить, как исповедовать Иисуса, чтобы слово и исповедание было неповрежденным. Так вот, у наших церквях и союзах очень красивые вероисповедания. Я уже говорил на днях об этом, я только прилетел из Чимкента, из Казахстана, 2 недели я читал лекции в Казахстане. Там в церквях прямо, кто был, особенно в Чимкенте, в Ташкенте, это вероисповедание и правила жизни церкви доступны каждому члену церкви, прямо в фойе церкви можно об этом, как с этим ознакомиться и все это прочитать. Джеймс Маклендон предложил нечто совсем другое. Не показывайте мне вероисповедание вашей церкви. Не показывайте. То есть вероисповедание – это то, что вам дорого, приоритеты, я правильно понимаю? То есть вы на бумагу перекинули ваши приоритеты и говорите, что это вам дорого. Не надо мне показывать, что вы там написали, хорошо? Я просто поживу среди вас полгода и по вашему поведению попытаюсь представить, что написано в той бумаге. Показать бумагу несложно, правда? Достал и показал, а там написано: мы верим в Иисуса Христа, мы верим в триединого Бога, мы верим в спасение по благодати, мы, очень красиво, мы за то, чтобы любить ближнего и так далее. И там что-то про десятину, очень красивые фразы, еще что-то. Красивых фраз очень много. Маклендон говорит, настоящее исповедание – это не то, что на бумаге, а то, как мы реально живем. Что вы называете меня? Господи, Господи, а не делайте того, что я говорю вам. Маклендон говорит, что христианская церковь 20 века добилась высочайших результатов в том, как красиво писать бумаги. Соревнование между церквями, у кого красивее и более глубокое вероисповедание, у кого больше нюансов и пунктов учитано. Маклендон говорит, христианская церковь красива перед Господом своим тогда, когда она живет в соответствии с тем, что написали. Приоритеты. Если в моей семье, в моей жизни приоритет изучения слова, то я и читать его должен. Эта неделя – возможность себя спросить, в чем мои приоритеты. Не показывайте бумаги, посмотрите на жизнь. Ведь мы не то, что написано. Мы то, о чем думаем и как себя ведем. Вот лицо каждого из нас. приоритеты. В центре жизни каждого человека должен быть Иисус Христос. И если изобразить нашу жизнь, знаменитая схема в виде вот такого круга, то правильные приоритеты – это христоцентричность. В центре жизни Иисус. Все, что бы я ни делал, я сверяю с Ним. Иисус Христос. Галатам 2:20 апостол Павел. Уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Апостол Павел знал, кто в центре его жизни. Что же дальше? Мы можем говорить о первой спице. Приоритеты, они очень простые, вы знаете о них. Давайте их закрепим как материал, полезный для хождения перед Богом. Молитва. Если в центре жизни Иисус, обязательно есть место молитвенной практики. Не бывает христианства без молитвы. Христианство не бывает без молитвы, потому что это как раз общение с тем, кто составляет центр нашей жизни. Это и есть молитва. Просите, и дано будет вам. Христос учил нас молиться. Матфея, 7 глава. Молитва занимала центральное место в жизни самого Христа, а значит, не может не быть моим приоритетом. После молитвы, что мы могли бы еще обозначить? Слово. Молитва и чтение слова. Главных два приоритета. Если в моем сердце господствует Иисус, и на троне Он, молитва и слово. Слово. Мы знаем, что все Писание богодухновенно. Мы знаем этот стих наизусть. Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание, что оно не просто богодухновенно, оно полезно. С советского времени, помню, моя мама в свое время была старшим поваром ресторана «Интурист» в Кишиневе. Она серьезный повар, уже ныне на пенсии. Но я помню, у нее была большая такая советская книга, хорошая книга о вкусной и здоровой пище. В советское время у многих хозяек она дома была. Много там полезных рецептов. Так вот, Библия – самая полезная книга на земле. Она не просто богодухновенная, не просто с нее нужно сдувать пыль, содержать ее в хорошей, так сказать, форме и говорить, оно богодухновенно. Да, богодухновенно, но оно полезно. А значит, в ней практические советы для хождения за Господом и перед Ним. Третий приоритет – общение. То, что происходит у нас сейчас. И вы хорошо сделали, что пришли. Общение Божьих детей – это приоритет. Знаменитый стих из послания к евреям. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего. У некоторых такие обычаи есть. Интересно, слово «обычаи» здесь используется в синодальном переводе. Вспомните, пожалуйста, закон сеяния и жатвы. Посеешь мысль, пожнешь что? Поступок. А пожнешь поступок, пожнешь привычку. Привычка – это и есть обычай. Обычай бросать и не посещать собрание может начаться с простой мысли. А зачем? Я и так знаю, что там скажут. Или без меня обойдутся. Уход из церкви начинается не сразу, а с мысли, может быть, не сегодня. Да в конце концов, ну что прямо, каждую неделю? Да нет. И дьявол недалеко, чтобы подхвалить тебя за духовность и сказать, да действительно, пусть другие ходят каждую неделю, ты же особенный. Почему бы самого себя не похвалить и ходить в собрание раз в месяц? С этой мысли и начинается уход из собрания. Послание к евреям говорит, у некоторых такие привычки есть, не у нас. Не у нас. И последний приоритет – свидетельство. Мы начали наши встречи именно с этого слова, и оно будет у нас – свидетельство. Если я христианин, на троне моего сердца Иисус Христос, я не могу не молиться, я не могу не читать слово, я не могу не пребывать в общении с братьями и сестрами, с теми братьями и сестрами, которые в любви и кротости помогут мне, когда я буду в нужде, те братья и сестры, которым я с радостью помогу, когда трудно будет им. Вот нам вместе, если в центре жизни Иисус, но должно свидетельствовать об этом Господе. Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. Призыв не только к апостолам, но и к нам свидетельствовать о Христе. О вере своей нельзя молчать. И апостол когда-то выразил это простой фразой. Мы не можем не говорить о чем? О том, что
видели и слышали. Мы не можем.
Другими словами, апостол рассматривает свою жизнь однозначно как жизнь свидетельства. Я не могу молчать. Я не могу молчать о том, кто победил смерть. Не могу. В этом сущность христианства. Если в центре жизни Иисус есть четыре важных момента. И в самое время прочитать следующее предложение. Твердая убежденность, избранный путь, ежедневное хождение и правильные приоритеты ведут к измененной жизни. Наша жизнь будет другой, если жизнь будет в согласии с приоритетами, если эти спицы другие, а в центре жизни или в центре или на троне нашей жизни не Иисус, отсюда и проблемы. Отсюда и уныние, отсюда и падение, отсюда и уход в сторону, отсюда нет жизни с избытком. Римлянам 12:2. Мне очень нравится этот стих. Как я сказал, я своей маме, она была поваром, но я любил к ней заходить на кухню дома. Я признаюсь в чем-то сейчас. Вот исповедуюсь в одной вещи, о которой своей матери уже давно сказал. Я очень много ложек с кухни испортил. Очень много. Что мы с ребятами делали? Вот оно, советское детство, оно очень похоже у всех. Мы разбирали аккумуляторы, брали свинец и на костре в консервных банках плавили свинец и делали из них определенные грузила, чтобы потом можно было это все привязывать к рыбацким снастям и идти на рыбалку. Я испортил очень много ложек. И на каждый раз, когда мама спрашивала, где ложки, я тоже удивлялся, говорил, интересно, где ложки. Правда заключалась в том, что маме нравилось, когда мы приносили рыбу. Мы с братом хорошо ловили. Маме нравилось, что мы приносим рыбу, но она не знала, что это ценой ложек. Ну и в результате как-то все-таки это открылось. Но я до сих пор помню, свинец, как и олово, плавится достаточно быстро. Правда? Мы выбирали форму ложки, поэтому и вот это, извините, грузило по-русски, да? Вот этот груз, он принимал форму ложки. Когда мы делали другую форму, заливали, грузило было совсем другой формы. Иногда какие-то подковки, иногда какие-то дуги. Очень легко плавить свинец. Вот в этом стихе сокрыта эта идея. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума. Я бы перевел этот стих так. Не позволяйте миру, не позволяйте греху, не позволяйте дьяволу заливать вас в мирские формы. Вы понимаете, жизнь человека, ее тоже можно вот так вот подогреть, как-то разогреть, сбить слегка с пути, а потом заливает дьявол в нужную ему форму. Мы затвердеваем и такими же остаемся. Мысль, выраженная Павлом, здесь проста. Не надо быть похожими на этот мир. Не сообразуйтесь веком сим. Позвольте Богу по воле своей. Вот обращение Павла ко мне. И каждому из присутствующих, позвольте Богу по воле своей, а воля Его благая, угодная и совершенная. Позвольте Богу использовать нас для своих планов, чтобы мы не сообразовались с этим веком. Поверьте, вот это теплое состояние, его несложно достичь. И потом не заметил, что как-то криво вылет. Христианина тоже можно узнать по походке. Я хотел бы, чтобы каждый из нас в этих лекциях посмотрел на себя и спросил, а где же мы во всем этом? И прежде чем перейти к христианскому свидетельству, это четвертый приоритет – христианское свидетельство. Мы поразмыслим над тем, о чем говорили сейчас. Бог использует меня там, где я нужен Ему, или я позволяю греху себя заливать в мирские формы. И я стал орудием тьмы, а не света. Мы размышляем над этим вопросом и даем возможность сейчас исполнить одно музыкальное произведение, одно пение. Мы споем и пойдем дальше, пожалуйста. Дайте, пожалуйста, места. перед этой лекцией меня попросили рассказать мое личное свидетельство. Я сделаю это очень коротко, так как сам учу тому, как нужно говорить свое свидетельство за короткое время. Достаточно просто, если можно, биографическая справка. Если вам интересно больше, я оставлю сайт моего служения, семьи, вы сможете зайти и прочитать подробнее о том, кто я и где тружусь. Я обычно выставляю фотографии для того, чтобы люди могли молиться. Если вспомните в своих молитвах, а это приоритет, молитва за ближнего и служителя, это тоже приоритет. Если в своих молитвах вспомните о рабе Божьем Александре, помолитесь обо мне. Если я всплыву где-то в вашем сердце и памяти, значит, Дух Святой, может быть, вас побуждает именно сейчас меня поддержать, меня, мою семью и служение, которое я совершаю. Я родился в православной семье, и я, и моя жена. Но необычной православной семье. Мой дедушка наизусть знал очень многие тексты Библии. Среди баптистов я не встречал людей, которые бы книгу Псалтирь знали наизусть. Мой дед был одним из них, православный человек. Моя жена, она вчера была здесь на служении, воспитана была тоже православной бабушкой, воспитана была по Евангелию, что тоже интересно. Питайте, пожалуйста, уважение к людям, верующим в Бога. Достаточно просто. Бабушка моей жены, украинка, когда сжигали церкви, сбрасывали колокола, она из горящего костра вытащила Новый Завет, он до сих пор хранится в моей семье, обожженный такой кавер, да, покрытие Нового Завета обожжено, мы храним его в семье как реликвию, чтобы дети понимали, что не всегда были времена, как сегодня, где Гедеоновский Новый Завет можно просто так получить в каждой церкви, да. Мы храним это в своей семье, и ей, и мне параллельно рассказывали с детства о Боге. Когда я служил в вооруженных силах, я вчера об этом говорил, служил в воздушно-десантных войсках, я старшина воздушно-десантных войск, правительственная медаль есть за хорошую службу. Вот когда я служил в армии в 88 году в Кишиневе, в Центральной Баптистской Церкви был праздник. 88 год, кто помнит, тысячелетие крещения Руси. Повсеместно были служения в баптистских церквях. Мою маму пригласили в церковь. Мы до сих пор не знаем, кто. Зашли во двор дома в центре Кишинева, где мы жили, пригласили в церковь. Моя мама пошла со своей подругой, покаялась, в том же году приняла крещение и выслала мне в армию Новый Завет. Я уже служил, верил в Бога с детства, так как я понимал, но близких отношений с Христом через чтение Библии у меня не было. И я в армии, находясь в достаточно серьезных войсках, начинаю читать по ночам Новый Завет. И Христос начинает менять мое сердце. До сих пор помню, как это было. Господь вторгался в мое сердце шаг за шагом. Если многие из вас с детства знают библейский текст, то я воспринял его в 19 лет. Когда я столкнулся с Евангелием от Иоанна, Христос и грешница, интересный диалог, я стал понимать более глубоко, что контекст, в котором действовал Иисус, был непрост. Одни хотели уловить его в словах, а Христос проявлял свою милость и понимание до конца, проявляя любовь в небо здесь, на земле. Я вдруг понял, что я грешник, а Христос может даровать прощение мне. Будучи хорошим солдатом, уже там в армии я начал проповедовать Евангелие, никогда не слыша слова «баптист» и не зная, что такие люди вообще на земле есть. В армии, просто читая Библию, я начинаю проповедовать Евангелие. Да, я перед вами. Как читал, так и делился верой своей, потому что понимал, что верой надо делиться. И это наша тема, о которой мы будем говорить сегодня и завтра. Как правильно делиться своей верой. Даст Бог, мы продолжим эти лекции по милости Господней завтра. Я там уже начинаю проповедовать. Приехал домой, покаялся и принял крещение в Центральной Баптистской Церкви города Кишинева. Через год поженился моя жена. Это мой, может быть, первый плод. Я привел его в церковь. Кто куда приглашает на свидание людей, я не знаю. Я пригласил на евангелизацию. Там была наша встреча, там было наше знакомство. Мы оба стали членами церкви, потом поженились. В этой же церкви Господь подарил нам 3 детей. В этой же церкви после учебы в Петербурге я стал лидером молодежи, пастором. В этой же Центральной Баптистской Церкви города Кишинева, в церкви, где я когда-то оказался первый раз, по приезду в отпуск из армии, я служил в Пскове, знаменитая Черниговская дивизия. По приезду в отпуск я пошел в церковь, чтобы маму не обидеть, и впервые увидел в городе, в котором родился, баптистскую церковь. Меня удивило, что люди поют песни, незнакомые мне. Меня удивило, вы помните старые добрые баптистские времена, когда в конце пресвитер объявил: «Братья и сестры, тут есть несколько пожилых сестер, кто может послужить транспортом?» Братья подняли руки, у кого были машины, сестер отвезли домой. Сегодня таких вещей уже мало где встретишь. А тогда это было. Я понял, что люди друг друга знают, понял, что люди любят Господа и разделяют ту же веру, которая есть у меня. Так вот, позже, в той церкви, где пели незнакомые мне песни, меня рукоположили в пресвитера и в ответственного пастора. Я одно время был и ответственным пастором Центральной Баптистской Церкви города Кишинева, поэтому вчера мне задали вопрос, как я отношусь к слову «баптист». Хорошо отношусь, я баптистский служитель. Да, Господь изменил мое сердце. Так вот, в армии я читал Новый Завет, читал, как понимал, а воспитанный в православных традициях, я пошел в увольнение. Куда обычно солдаты идут в увольнение? Я пошел в Псковский храм. Пошел в Псковский храм поговорить со священником. У меня с детства были друзья, дети православных священников. И в школе сын православного священника. И в техникуме, технический колледж я закончил еще до университета. Тоже сын православного священника. Вот как интересно Господь меня вел. И я пошел в храм Псковский. Знаете зачем? Чтобы показать книгу, которую мне прислали из дома. Мама покаялась в баптистской церкви, но не писала мне пока обо всем. Она прислала мне Новый Завет. Я пошел в храм. Подошел к священнику. В советское время подошел к священнику. И рядом с военным билетом у меня был Новый Завет. Напечатанный в Германии, на хорошей бумаге. Я показал его священнику. Священник открыл и сказал: «Сын мой, откуда у тебя эта книга?» Я сказал: «Мне прислали». Он начал листать дальше, говорит: «Это Новый Завет». Он так трепетно перебирал страницы, говорит: «Это Новый Завет, и псалтирь есть». Он удивился, что в Новом Завете есть и псалтирь. В советское время. Интересно, он мне вернул назад эту книгу, как сказал он, и произнес короткую фразу. «Солдат». Я был в форме, десантник в форме в церкви в советское время. С наивным вопросом: что делать с этой книгой? И православный священник сказал: «Сынок, читай эту книгу и исполняй все, что там написано». Вот так, по благословению православного священника, я стал баптистским пастором. Это коротко мое свидетельство. Это коротко. Хотите узнать подробнее, подойдите, если что, я дам сайт, вы заглянете и посмотрите, если вспомните, когда-то помолитесь. Это было 20 лет назад, половина моей жизни, уже больше. Вот 41-й год мне исполнится здесь, у вас, в Соединенных Штатах, если Господь даст. Половина моей жизни служу Господу в Баптистской Церкви, являюсь преподавателем богословия в Кишиневском теолого-педагогическом колледже. Наш колледж ориентируется на исламский контекст. Мы готовим студентов для служения в этом контексте мира. Помоги, Господь, и мне, и вам, служить Господу от чистого сердца до последнего дыхания. Приоритеты в нашей жизни. Иисус Христос в центре. Молитва и чтение Слова. Общение в церкви. И свидетельство. И мы заканчиваем этот блок именно этими мыслями, чтобы именно отсюда толкнуться и в завтрашнем дне поразмышлять об этой теме больше. Итак, христианское свидетельство. Что оно может нам дать? Итак, слайды наши переключаются. Да. Несколько вопросов, друзья. Несколько вопросов. Вопросы и ко мне, и к вам. Имеете ли вы веру в силу и верховную власть Бога? Это риторические вопросы, и на каждый хочется ответить «да, имеем». И хорошо, если это так. Итак, имеем ли мы веру в силу и верховную власть Бога? Верим ли мы, что Бог может использовать и нас, конкретно меня, несмотря на слабости и несовершенств? Очень часто христиане думают, что свидетельство – это удел служителей. Ну, вот пастор… Нет. Служение дарами – да, в церкви. Каждый, служите друг другу тем даром, который дал Бог, 1 Петра 4:10. Да, это важный стих, служение дарами. Но вот свидетельство о Боге, изменившем нашу жизнь, свидетельство о Христе, простившем нас, усыновившем нас – это обязанность каждого верующего. Верим ли мы, что Бог может использовать каждого из нас, несмотря на наше несовершенство и слабость? Верите ли вы, мы, что Дух Святой будет вести и нас, когда мы будем свидетельствовать о Нем? Я верю. Это вопросы для вас и для меня. У меня есть ответы на эти вопросы. Верите ли вы, что Слово Божье живо и действенно? И вы дальше знаете продолжение. «И острее всякого меча обоюдоострого». Верим ли мы в это? Если да, то действия должны в соответствии с этой верой. Верите ли вы, что Евангелие Христово – сила Божья? Вы узнаете послание к римлянам? Сила Божья. Мартин Лютер когда-то изменил свое сердце, глядя именно в этот Божий текст. Верим ли мы? Апостол Павел: «Я не стыжусь». Ах, чего только не бывает стыдно в этой жизни, но только не Евангелие. Я не стыжусь Евангелия, потому что она есть сила Божия. Ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. Я не стыжусь Евангелия. Если чего-то и должно быть стыдно, стыдно, если не свидетельствую. Или так, стыдно, если стыдимся Евангелия. Жизнь христианина – это жизнь свидетельства. Это не ожидание, когда нас спросят, кто мы, а и поиск возможности рассказать о том, кто мы. Жизнь христианина – это жизнь свидетельства о Господе. Джеймс Кэмерон снял знаменитый фильм по сюжету «Титаника», 1912 год. 1500 чем-то человек погибло в тот день. И в ледяной воде, вы знаете эту историю, в ледяной воде в 2012 году будет ровно 100 лет с момента этих трагических событий. И в ледяной воде от человека к человеку плыл баптистский пастор Джон Харпер. Джон Харпер в ледяной воде плыл от человека к человеку и задавал только один вопрос: а ваша душа спасена? Когда я узнал эту историю, я сказал: вот он, верующий человек, до последнего дыхания. Он свою маленькую дочь, с которой плыл на корабле, передал в лодку незнакомым людям, обнял ее и сказал: доченька, я верю, что мы когда-то встретимся. Попрощался с ней и сам пошел в воду с остальными людьми. Он не мог поступить иначе. Он был приглашен в Чикаго, а я был в Чикаго в институте Муди. Он был приглашен в Чикаго, чтобы проповедовать о Господе. На нем был плавжилет, и когда в ледяной воде он увидел захлебывающегося молодого парня, он снял жилет свой, дал ему прямо в воде и сказал: тебе это нужнее, чем мне. Из тех, кого спасли из ледяной воды потом, из тех, кто не были в лодках, спаслось всего 6 человек. Среди них один был тот, кому Джон Харпер отдал свой жилет. Баптистский пастор, оставшийся верным своему призванию до конца. И задавал он, плывя от человека к человеку, один вопрос: а ваша душа спасена или нет? Вот что мы должны делать. Там на корабле в ту ночь музыканты исполняли произведение Сары Адамс: «Ближе Господь к тебе, ближе к тебе». С каждым днем приближается День Господень. А значит, и сегодня в Соединенных Штатах и в нашей эре, в нашей территории, кто-то ушел, не примирившись с Господом, в вечность. Мы должны искать возможность. Я знаю, что в Америке есть свои трудности для свидетельств. Знаю. И все же начинать нужно день с простой молитвы. Господи, помоги мне сегодня кому-то рассказать о Тебе. Или, если мне выпадет сегодня возможность, и Тебя, Господи, помоги, чтобы я сделал это достойно. Свидетельствовать о Господе – это наше призвание. Корабль «Титаник» сегодня находится на дне. Сейчас он перед вами. Знаменитый корабль «Титаник» находится на дне как символ потопленной гордыни. Когда один из журналистов спросил инженера, построившего корабль, а надежный ли это корабль, журналист услышал следующий ответ от инженера: сам Бог не потопит его. И в первом же рейсе корабль пошел ко дну, и погибло очень много людей. Подобные «Титаники» – это памятники человеческому безумию гордыни. Очень многие идут ко дну. Кому их спасать, если не нам? Приоритет моей жизни – свидетельство о Господе. 1 Петра 3:15. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте готовы всегда, всякому. Посмотрите, никаких ограничений. Всегда, когда всегда, кому? Всякому. Всякому требующему у вас отчета о вашем уповании, мы должны дать ответ. Как? С кротостью и благоговением. Итак,
Если выпадет возможность, любому и всегда я должен дать отчет в надежде, той надежде, которая есть в моем сердце. Но, что очень важно, иногда грех не то, что мы говорим, грех, как мы говорим. Поэтому свидетельствовать о надежде своей нужно с кротостью и благоговением. Помоги, Господь, в нужный момент, чтобы мы знали, что сказать и как сказать.
Этот человек получил Нобелевскую премию за свое открытие. Зовут его Александр Флеминг. Что же открыл Александр Флеминг? Пенициллин, совершенно верно. Александр Флеминг открыл и подарил миру пенициллин, который смог спасти очень много людей. Очень много людей. И я сижу и думаю, интересно, если бы Александр Флеминг открыл бы чудесные свойства пенициллина и никому бы не рассказал об этом. Антибиотики сегодня привязаны к тому, что он открыл. Многие инфекционные заболевания побеждены благодаря Александру Флемингу. И сегодня пенициллин является лекарством обычным для нас. Александр Флеминг открыл его и не скрыл от мира. Что бы вы подумали о нем, если бы он открыл это, спрятал и не дал бы человечеству? Вы бы подумали, что у этого человека не все в порядке с совестью, со здравым смыслом, с воспитанием. Видите ли, братья и сестры, мы знаем о более серьезном лекарстве, чем пенициллин. Мы знаем о том, что грех, который ведет в ад, может быть прощен в крови Иисуса Христа. И если мы считаем, что Флеминг не имел права молчать, тем более не имеем права молчать мы. Приоритет жизни христианина – это свидетельство. Не имел права молчать Александр Флеминг, и он так и поступил. Он миру сказал, а мир оценил это в Нобелевской премии. Велика награда каждому верующему за свидетельство об Иисусе Христе. В этом наше призвание, это мой и ваш приоритет. В Соединенных Штатах очень часто есть автомагазины, да, и там работают определенные дилеры, которые имеют свой процент от продажи автомобиля. Человек продает автомобиль, и он заинтересован. О, посмотрите, какой ход, посмотрите, как работает двигатель. Даже не слышно ничего. Кожаный салон, а цена? Вы нигде не найдете такой цены. Молодой человек прилагает усилия, потому что у него есть интерес. Интерес простой, финансовый. С каждой проданной машины что-то попадает в его карман. Не потому ли христианство молчит, что пропал интерес? Жизнь христианина – это жизнь свидетельства ближнему, детям, воспитание по Евангелию, свидетельство там и тогда, когда это только возможно. Дыхание христианина – не только молитва, чтение слова, посещение собрания, а свидетельство. Порой у этих людей нужно поучиться. Порой. Вам не нравится то, что я сейчас сказал? А разве не это сказал Иисус, когда сказал «сыны века сего»? Догадливее в своем роде. Помните, когда он похвалил кого? Неверного управителя. Иногда люди для своих темных задач и целей, или не темных пусть, но земных и временных, более изобретательны и более работящи, чем мы для целей вечных и целей светлых. Нам иногда можно было бы поучиться у них, потому что, служа своему господину, они куда более ревностны, чем мы в служении своему. Христос поднимает эту тематику, ожидая, что церковь будет идти впереди. Что такое свидетельство? Свидетельство – быть светом. При разговоре с людьми необходимо помнить. Наша жизнь – важнейшая часть свидетельств. Правда, очень трудно свидетельствовать, когда сам не живешь. Вспомните, пожалуйста, Джеймса Маклендона. Мы – это не то, что написано на бумаге. Мы – это то, как себя ведем. И если мы перед соседом вели себя постоянно некрасиво, мне понятно, почему трудно ему свидетельствовать. Наша жизнь – это свидетельство. Право быть услышанным надо заслужить.
Прежде чем кому-то засвидетельствовать, надо заслужить доверие, показать себя достойным человеком. Мы представляем Христа. Вот это нужно всегда помнить. Говорить следует о любви Божьей. Говорить следует просто и доступно. И мне приятно в заключении этого собрания задать следующий вопрос. Как мы свидетельствуем о Господе? Как? Что мы для этого используем? Я предложу, конечно, несколько примеров. Вот один из них. Сестричка. Я вчера сказал и высказал просьбу. Если вы что-то не успели записать, простите меня, пожалуйста. Когда я в классе со студентами, я, конечно, задерживаюсь дольше. А сейчас я вот поймал взгляд. Если что-то не успели записать, подойдите, пожалуйста, я специально для вас, если что, это повторю. Или завтра начнем с этого слайда. Я даже скажу так, специально для брата такого-то, или специально для сестры такой-то. Хорошо, говорить следует просто и доступно. Итак, давайте посмотрим на один пример. Вот здесь такой текст. Я его прочитаю, это по-русски. Я прочитаю, вы скажите, о чем это. Он не обладает фолликулярными придатками на кожной поверхности его краниальной коробки между стреловидными или лабиальными швами. Ну, где фолликулярные придатки обычно развиты. Не, братья и сестры, это понятно, что это по-русски? Понятно. Скажите, о чем это? Про фолликулярные придатки. Видите, вот этот язык может понять только врач. Посмотрите внимательно. Он не обладает фолликулярными придатками на кожной поверхности его краниальной коробки между стреловидными и лабиальными швами. Ну, там, где они обычно развиты. Знаете, что здесь написано? Вот сейчас я скажу просто об этом. Что здесь написано, но только просто. Это означает, у него на макушке нет ни одного волоса. Да, ну, перед нами мэр Москвы. Фолликулярные придатки на краниальной поверхности между... Это просто нет волос. Но мы иногда так о Господе свидетельствуем. Мы беседуем с человеком, который понятия не имеет о библейских вещах, а мы ему... Тебе нужно выйти из Ханаана и войти в обетованную. И что-то там еще придаем. Какой Ханаан? Скажите, кто из неверующих людей? Давайте выйдем сейчас и просто спросим всех прохожих, что такое Ханаан. А мы используем иногда, мы привыкаем к этим словам. Мы привыкаем настолько, что нам кажется, что все это знают. «Выйди из Египта и войди в небесный Ханаан». Вот так. Вот так тоже понятно, правда? Особенно из Египта. Про Египет как-то знают и начнут думать, о чем мы это? О турне, о каком-то, о туре. Ну о чем? Свидетельствовать о Господе нужно тоже уметь. И в первой лекции мы говорили с вами о том, что неверующие бывают разные. Свидетельствовать нужно, понятно. А вот здесь будет понятно? Итак, приготовились. Еще один тест в заключение собрания. Независимо от их пигментации, при нормальном освещении особи всех видов выглядят ахроматически. Ну, когда атмосфера погружена в темноту, что вызвано естественным вращением планеты Земля вокруг Солнца. Знаете, что здесь написано? Независимо от их пигментации. Так вот, здесь написано вот что. Ночью все кошки серые. Вот можно было бы сказать, ночью все кошки серые, а можно вот закрутить про пигментацию, что в конце неверующий, глядя на нас, подумает, умный, точно, но ничего не понятно. Наше свидетельство должно быть ясным. Наше свидетельство должно быть прежде всего о Господе. Что мешает свидетельствовать о Христе? Страх. Боязнь неудачи. Недостаток знаний. Неуверенность, недостаток веры. Оказывается, в жизни верующего есть иногда препятствия, которые мешают ему рассказать о Господе. Как преодолеть эти препятствия и как свидетельствовать о Господе? Помоги нам, Господь, поговорить об этом завтра. Если Господу будет угодно, мы встретимся и продолжим. Сейчас я хотел бы обратиться ко всему собранию Божьих детей. Благодарение Богу, даровавшего нам победу. Идти нужно прямым путем. Если свернули сами, надо исповедоваться и вернуться.
вернись домой. Если кто-то, вы знаете, ушел в духе любви и кротости, если мы духовные люди, в духе любви и кротости, давайте таким поможем. В нашей жизни должны быть правильные приоритеты. Среди них в центре жизни Иисус, молитва, чтение слова, посещение собраний и свидетельств. Завтра мы продолжим эту тему. А сейчас поблагодарим Господа нашего в коротких молитвах. Если кто-то хочет что-то Богу сказать, поблагодарить Его за что-то коротко или помолиться, попросить о чем-то, исповедоваться, может быть, публично в чем-то. В коротких молитвах мы можем это сделать. Помолимся, братья и сестры.